Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 28 июля по новому стилю, 15 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь молитвенно вспоминает мучеников Кирика и Иулиту, равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия и мученика Авудима. О святом князе Владимире, крестителе и просветителе Руси, знают, наверное, все. Знают, что он был внуком равноапостольной княгини Ольги, что в зрелом возрасте он отверг язычество и из многих вер выбрал православие. Знают, что его именовали в народе «Красное солнышко». Огромное значение крещения Руси для всей ее последующей истории признают даже и люди неверующие. Для нас же, православных, святой князь Владимир – духовный отец нации, ее коллективной души, ее культуры. Перед ним были открыты все возможности. Россия могла остаться языческой, и сейчас достаточно людей, жалеющих о языческом прошлом Руси, могла стать мусульманской страной, католической, а стала православной, и другой ее представить теперь нельзя. Князь Владимир до своего крещения был человеком жестоким, порочным и мстительным. Известно, что он убил отца и братьев, невесты своего брата Рогнеды, и насильно взял ее в жены, потом убил и брата Ярополка, и завладел Киевом. У него был обширный гарем, так что его склонность к сладострастию была по всему свету известна. Свое правление в Киеве он начал с восстановления языческого культа в том городе, где уже было достаточное количество христиан. Он поставил идолов Перуна и Хорса, и даже Бога, и Стрибога. Даже человеческие жертвоприношения были позволены. Жрецы-волхвы заявили, что жеребий пал на христианскую семью, варяга Феодора и его сына Иоанна, и они были убиты и сожжены в честь национальных богов. Память этих святых совершалась 2 дня назад. И вот совсем немного времени прошло с тех пор, а мы видим уже совсем другого князя Владимира. И переворот этот в душе князя не менее таинственен, чем переворот в душе Савла, ставшего апостолом Павлом. Митрополит Иларион в XI веке в своем похвальном слове князю Владимиру восклицает: «Как ты уверовал! Как воспламенился любовью Христовой! Как вселился в тебя разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному! Как взыскал ты Христа! Как предался Ему! Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, Учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Не видел ты Христа, не ходил с Ним, как же стал учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть Бог, Творец видимого и невидимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения Своего возлюбленного Сына». Святитель Филарет Гумилевский так пишет о внутреннем кризисе князя, который привел его ко Христу. Ужасное братоубийство, победы, купленные кровью своих и чужих, грубое сластолюбие не могли не тяготить совести даже язычника. Владимир думал облегчить душу тем, что ставил новые кумиры на берегах Днепра и Волхова, закалывал тучные жертвы перед ними. Мало того, пролил даже кровь двух христиан на идольском жертвеннике. Но все это, как чувствовал он, не давало покоя душе. Душа искала света и мира. Историки церкви предполагают, что на обращение князя Владимира могли повлиять не только добрые воспоминания о бабушке-христианке, но и общение с двумя из его жен, чешками-христианками, с матерью Малушей, тоже христианкой. Посольства в разные страны, снаряженные князем Владимиром с целью изучения чужих вер, по мнению историков церкви, нужны были прежде всего не самому князю, который уже уверовал, а его окружению, его дружине. Их нужно было подтолкнуть, заставить посмотреть, сравнить и подумать, какая же вера лучше. Ведь без поддержки ближайшего окружения князь не мог бы крестить и русский народ. По свидетельству писателей XI века, близких ко времени князю Владимира, он крестился в 987 году, вероятно, у себя дома в городке Василев, по более традиционной версии в Херсонесе. При крещении ему дано было имя Василий. Торжественное крещение киевлян в водах Днепра состоялось после венчания в Херсонесе князя Владимира с греческой царевной Анной. В чистых киевских водах осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии. Духовное рождение народа, который призван был Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского служения человечеству. Всюду по Руси повелел Владимир ниспровергнуть языческие капища, уничтожить истуканов, а на их месте ставить по холмам церкви, освящать престолы для бескровной жертвы. Сам князь изменился до неузнаваемости, и не только в личной своей жизни он стал другим, но евангельские заповеди он стал энергично воплощать в жизни государственной. Князь не только дружинников своих ублажал пирами, как и его предшественники, но заботился о праздничных трапезах для всего бедного населения государства. Всякий нищий и убогий мог во всякое время прийти на двор князя и получить все, в чем нуждался, от пищи и питья до денег. Похвала и спасение христиан – иметь всегда за трапезу и вместе вкушающих нищих, сирот и странников, потому что дома его никогда не оставит Христос. Наверное, эти слова преподобного Ефрема Сирина всегда были в сердце и памяти святого Владимира. Он велел на телегах возить хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед, квас по городу и вопрошать, где больные нищие, не способные дойти до двора князя, и раздавать все, что попросят. Князь потряс сердца подданных своей сказочной щедростью. Говоря современным языком, это была не просто милостыня, а социальная помощь в государственном масштабе. Не от чудес, а от дел познали русские люди святость своего князя. Владимир евангельский идеал хотел претворить и в области закона. Летопись за 996 год рассказывает. «Жил же Владимир в страхе Божьем, и умножились разбойники, и епископы сказали Владимиру, разбойники умножились, почему ты не казнишь их? Он же сказал им, боюсь греха. Они же сказали ему, ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милование, надо казнить разбойников, но с испытанием, то есть расследовать преступление». И вот тогда Владимир стал казнить разбойников, которые до этого наказывались только денежными штрафами. Ему лично хотелось всех простить, и необходимость казнить больно ранила его совесть. Поучительно, что святой Владимир после краткосрочного опыта не впал в сектантство, а покорился мудрым советам церкви. Церковная мудрость отвергает насильственное введение в жизнь евангельских норм. Это пытались сделать коммунисты. Вместо призыва к добровольной милостыне – лозунг экспроприации экспроприаторов. А чем все это кончилось, мы с вами прекрасно знаем. Вглядываясь в образ святого князя, мы задаем себе вопрос. Как же Владимир так преобразился? Почему же с нами такого не случается? Почему мы после крещения не становимся новыми людьми, милосердными ко всем, всех любящими, боящимися греха? Неужели Господь просто взял и заменил жестокое сердце князя на милующее? Конечно, так не бывает. Мы знаем, что святые боролись с собой, проливали пот и слезы, чтобы душа их преобразилась. И князь Владимир не мог быть исключением, он не мог идти другим путем. И если мы не знаем ничего о его духовной борьбе, это не значит, что ее не было. Как же стать милосердным, исполнить заповедь Божию о любви к ближнему, как к самому себе? Святые отцы церкви учат нас, что если хочешь научиться любви, делай дела любви. Если человек делает это усердно, Господь постепенно умягчает его сердце, и человек начинает делать добро уже не из страха наказания и не из желания небесного воздаяния, а из любви к самому добру, и он уже просто не может жить иначе. Злое сердце князя ни в одну минуту сделалось любящим и милующим, он имел решимость измениться, и Господь помогал ему. Ведь, по словам батюшки Серафима Саровского, именно решимость отличает святых от остальных людей. И еще говорил святой Серафим, «Стяжи мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». И вот на примере святого князя Владимира мы видим с вами, что это вовсе не преувеличение. Действительно, тысячи, десятки тысяч, увидев в своем князе чудо преображения грешника в праведника, пошли за ним по узкому пути христианской жизни. Надо сказать, что мощи святого князя Владимира, скончавшегося в 1015 году, были обретены в 1635 году святителем Петром Могилы, митрополитом Киевским, при раскопках Десятинной церкви. Первоначально мощи князя были положены в церкви Спаса на Берестове, а через год торжественно перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Часть мощей святитель Петр передал в Свято-Успенский собор Московского Кремля. Перед войной известный скульптор-антрополог Герасимов увез мощи из Киева для воссоздания исторического облика князя Владимира в Ленинград, где они во время войны и блокады бесследно исчезли. научный коллектив Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника совместно с Киевской митрополией Украинской Православной Церкви много лет уже ведет поиски утраченной святыни, но пока безрезультатно. Однако накануне празднования тысячелетия крещения Руси несколько мощевиков из музеев были переданы церкви, в том числе мощевик с частицей святых мощей князя Владимира. С тех пор эта святыня пребывала в кафедральном соборе Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону. Еще одна частица мощей святого князя Владимира, а именно его палец, был передан по указанию императора Александра II из Малой Церкви Зимнего Дворца в Свято-Владимировский монастырь в городе Севастополе в 1859 году. Когда в ноябре 20 года Севастополь был взят большевиками, в Свято-Владимировском монастыре был устроен концлагерь. Большевики конфисковали множество святынь монастыря, в том числе пропала и частица мощей князя Владимира. И судьба этой святыни пока тоже неизвестна. Святой князь Владимир, моли Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. От всей души поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Дай вам Бог так же, как и святому князю, стяжать дух мирен, чтобы около вас спасались, если не сотни и тысячи людей, то хотя бы ваши близкие и родные люди. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.